Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Организация Объединенных Наций.
Здравствуйте! В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» разговор с ветераном Великой Отечественной войны Борисом Фельдманом. Не каждый в 95 лет может похвастаться уверенной походкой, живым умом, хорошей памятью и при этом еще умением быть прекрасным рассказчиком. Борис Фельдман – ветеран Великой Отечественной войны, бывший узник Черновицкого гетто, один из таких людей. Фельдман родился в 1920 году в Винницкой области Украины. В 1941, когда началась война, он лежал в гипсе и поэтому не был мобилизован. Чтобы не оказаться в руках фашистов, многие местные жители покинули свои дома и пытались спасаться бегством. Однако далеко уйти им не удалось. Немецкие войска уверенно продвигались вперед. На оккупированной территории нацисты создали гетто. Борис Фельдман вместе с тысячами других евреев провел в нем 3 года. После освобождения в 1944 году Фельдман вступил в ряды Красной армии. Победу он встретил в Австрии. Ветеран стал одним из почетных гостей памятных мероприятий, которые прошли в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Он отмечается 27 января, в день освобождения узников Освенцима. В этом году отмечается 70-летие этого события. Борис Фельдман рассказал нашему радио о том, как ему удалось выжить в гетто, и о своей службе в рядах Красной армии.
Когда собрали молодежь, которая не пошла в армию сразу в 41-м году, я, например, лежал в гипсе в это время, когда мог бы уйти. И перед тем, как уже надо было отступить, собрали всю молодежь. И мы пешком прошли первый день 50 километров. А второй день немцы нас разбомбили, нашу группу людей, нас было где-то около 120 человек. И когда разбомбили, это ночью было, все разбрелись, кто куда. Потом мы стали искать своего командира, его не было, видно, и он погиб тогда. И мы ушли в сторону тех мест, где мы жили, как раз в Винницкой области. Я от своего дома ушел где-то с километров 70. И много там наших молодых ребят. И сразу немцы буквально через пару дней оккупировали эту землю. И я остался уже там вместе с родителями. И так я пробыл там, в этом гетто. Да, образовали гетто. В это гетто потом буквально через месяц, примерно даже меньше, привезли евреев с Румынии и заполнили наше гетто. Ну, прежде всего, немцы, когда зашли, они схватили 12 еврейских мужчин, крепких таких, и повели на мост. У нас высокий мост, 15 метров моста, а внизу камни. И они всех 12 человек сбросили с моста. Они, конечно, погибли, потом 2 дня не давали возможность хоронить их. Когда разрешили уже их похоронить, мы уже там выбрали бригаду, там эти немцы подготовили. И похоронили. Потом каждые 3-4 дня мы только слышали, там 2 человека убили, там 3 человека убили. И это без всяких причин. Ну и, естественно, они же использовали нас как рабов. И на любые работы, которые только были, естественно, грязные работы. Летом это очистка конюшен, мытье транспорта и прочее. Ремонт дорог. А зимой, что самое страшное, как-то вот так получается, что очень большие снегопады. И всегда дорога засыпала очень снегом. И мы чистили дорогу почти каждый день зимой. Во-первых, это была стратегическая дорога, которая шла на Киев. И мы по 10, по 12 часов работали каждый день. Если только привести такой пример, что офицеры, которые там были в гарнизоне, им захотелось свежей рыбы. выбрали там 6 человек, в том числе и я попал тоже. Но я был спортивный, юный, молодой человек. И меня, конечно, на все работы тягали. И заставили вначале порубить лед, потом приказали нам, дали сети в руки, приказали зайти в воду. И мы в воде сетями наловили немного рыбы. Но учитывая то, что это был очень сильный мороз тогда, и, конечно, мы заболели, естественно. Потому что пока привезли домой, мы же были мокрые. На нас фактически, на фуфайках у нас были, так они назывались, такие ватники. Так они были совершенно замерзшие. Два моих друга, они погибли сразу через определенное время, потому что были, отказали почки у них из-за мороза. Еще целый ряд других работ загоняли, строили там какие-то дамбы, там что-то, что надо было. Они отбирали группы людей. И я тоже несколько раз был в этих группах людей.
А какие были вообще условия жизни? Что
ну,
вы ели?
Жили, по, например, по 5-6 человек в комнате, естественно, потому что 3000 народу жили в этом местечке. Потом пригнали еще 8000 этих румынских евреев и буковинских. Так что практически жили в доме, где живут, допустим, 5 человек, семья, жили уже 15-20 человек. Под несколько человек в любой комнате. Маленькая, большая комната, она, естественно, разделялась. Спали на полу, набивали сеном матрасы и так спали, и так жили. Ну, невольно задается вопрос, а как же выживали? Единственное, что нам помогло, что в нашем местечке вот коренные жители, это были все профессионалы. Евреи еще с периода оседлости. Кузнецы, сапожники, портные все. И села кругом, у нас было 5 сел кругом. Они всегда ходили, чтобы что-то приобрести у евреев. И меняли продукты. Практически получалось так, что ты давал какую-то вещь, они тебе везут картошку. Ну, такие элементарные продукты, потому что там то, что выращивали сами крестьяне. Надо им отдать должное. Они старались, конечно, по мере возможности помочь сохранить евреев. Я знаю, во всяком случае, местечко ценили. Вот так мы выжили. И что характерно, что молодежь была сконцентрирована и решили, что когда поведут на расстрел нас, мы должны оказать сопротивление. В чем оно должно было выражаться? Мы создали группы по 3 человека. Были так изолированы, что одна тройка не знала о том, что существуют все остальные тройки. Что если попадется какой-то, чтобы не мог выдать. В нашей тройке, например, было 5 револьверов, ну, пистолетов. И имели 5 комплектов патронов.
А каждый... вы их взяли? И как получилось,
а это когда отходила Красная Армия, там был возле нас, недалеко от нас, был бой большой. Мы сумели подобрать там и спрятали. Пацаны лазили всюду первые пару дней. И нам принесли еще, вот был мальчик один русский, его отец был редактором газеты там нашей районы. Так он ходил в село и принес нам несколько вот этих пистолетов. Ну, это вроде была такая шалость детская, максимализм молодежный такой. Но мы решили, причем клятву мы дали друг другу. В моей группе был Юзик Нищий и Яша Зонец. Это румынские два парня. Они по-русски, правда, плохо еще разговаривали. Но, во всяком случае, меня понимали хорошо. Боевые такие ребята. И мы договорились, когда нас выводят на расстрел, после первого же выстрела мы начинаем сопротивляться по мере возможности. И так видно все остальные тройки. Но, слава богу, обошлось. 2 раза выводили нас вроде на расстрел, но для этого этот комендант делал такие волны, чтобы ему принесли как можно больше золота. И собирали семей, еврейских семей, собирали золото, кого как цепочка, кого часы. И благодаря этому, видимо, сумели откупиться. И вот таким образом мы остались живы. И нас освободили в марте месяце.
Как произошло освобождение?
Боя большого не было. Было сопротивление. В основном, конечно, полицаи там сопротивлялись. Во всяком случае, быстро закончилась стрельба, и наши вышли на Днестр. Я, естественно, тут же записался, как только зашла наша часть воинская. Я записался в армию и сдал эти 5 пистолетов. Больше того, у нас было знамя райкома комсомола. Мы тоже спрятали его. Но после войны родители мои, разбирая стенку там, куда мы запрятали эти клятвы кровью, которые мы подписали во время оккупации, и они сдали эту клятву в музей «Холокост». Так что там есть какая-то отметина от меня и от моих друзей, которые... Потом они уехали в Польшу, с Польши они уехали в Израиль. Видимо, их уже нет живых. Ну, уже все, мы все 90-95 лет.
Какие у вас воспоминания о службе и какие воспоминания о победе?
Ну, служба прошла как на войне. Когда я ушел сразу в армию, я попадаю в учебный батальон для подготовки сержантов. В течение месяца нас подготовили сержантов, я был старший сержант, и бросили сразу на Яско-Кишиневскую операцию. Это такая оперативная была большая победа там. Много немцев попало в плен. Затем с нашей частью мы в Румынию, само собой, мы прошли всю Румынию с боями. В Венгрии меня ранило. Да, мы когда заходили в Венгрию, так в одном из городов мы освободили, там был типа лагеря в клинике большой. Освободили 80 человек, которые были подопытные у немецких врачей. Они были, конечно, неполноценные уже люди. Видно, прошли большую психологическую или там другую обработку. Нам сказали, что это люди психически ненормальные. Но во всяком случае, вот они стоят у меня многие перед глазами, абсолютно нормальные молодые люди. Но смотрели каким-то таким взглядом, чувствовал, что они очень тяжело заболели. Видимо, какие-то испытывали уколы, что ли. Но факт то, что мы передали нашему медицинскому батальону, и они уже дальше. Дальше мы пошли. Да, я попал в госпиталь, пролежал в госпитале месяц с лишним. И мы пошли с Венгрии пошли на Австрию. И в Австрии мы закончили практически войну. Правда, последний день, еще 8 мая, у нас был очень сильный бой. Тогда еще тоже много погибло народу. Но какое-то кощунское событие. Дело в том, что в горах Фридберга, а Фридберг – это горы мира, когда еще Суворов там подписал мир с Австро-Венгрией. И там уже закончилась война, потом я поступил учиться, демобилизовался сразу. И поступил учиться после учебы в институте. Я вначале поступил в университет.
В какой?
Черновицкий университет. Но проучился я там 1 год. И я перешел учиться в институт физкультуры, так как я спортсмен был и довольно-таки значимый, потому что я все-таки мастер спорта.
Какой вид спорта?
По гимнастике, по акробатике. И на старости лет, когда мне было уже 40, около 40, я переключился на стрельбу из лука. И тоже выполнил норму мастера спорта, так что уже стариком меня считали. Итак, я был по окончании института физкультуры, я был направлен работать в мединститут Львовский. И там я читал и массаж, и лечебную физкультуру уже в то время. Ну и проработал 42 года в институте.
А сейчас вы где живете?
Сейчас я живу в Бруклине с 95 года. Естественно, что я имею внуков. 2 внука, которые здесь уже окончили колледжи и работают по специальности дентистов, так как у меня сын окончил стоматологический факультет там еще в Союзе. И 4 правнука. Да. Все они уже американцы до мозга костей.
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Фельдман.